Глава третья. В конце июня я получил запись на фонографе. Ее привез пароход на Брэттлборо, так как Экли перестал доверять идущим с севера поездам. Ему все время казалось, что за ним следят, и пропажа нескольких писем лишь подтвердила его мрачные опасения. Он постоянно говорил о коварных происках окрестных фермеров и считал их агентами затаившихся чудовищ. Особое подозрение ему внушал угрюмый Уолтер Браун. Он жил один на склоне холма, рядом с густым лесом. Его часто видели в разных кварталах Брэттлборо, Беллоус Фоллс, Ньюфейна и южного Лондонберри, где он слонялся без всякого дела. Трудно было понять, зачем он появляется в этих городских уголках. Экли уверял меня, что Браун встречается в лесу с чудовищами, и он сам слышал там его голос. А однажды он заметил отпечатки когтей рядом с домом Брауна и с тех пор совсем лишился покоя. Эти отпечатки сопровождали следы самого Брауна, и Экли понял, что он вел за собой чудовищ. Итак, запись прибыла по реке на Брэттлборо, а Экли довез ее окольными дорогами до города. Он признался мне в коротенькой записке, что стал бояться заброшенных шоссейных дорог, и отныне собирается ездить в Тауншенд за покупками только днем. Он снова и снова повторял, что жить рядом с безмолвными горами невыносимо, и ему пора перебираться к сыну в Калифорнию, хотя его молодость и лучшие воспоминания связаны с Вермонтом, и здесь похоронены все его предки. Перед тем, как завести патефон, я взял его в администрации колледжа, и поставить пластинку, я перечитал письма Экли и обратил внимание на его разъяснение. По его словам, запись была сделана в час ночи 1 мая 1915 года, рядом с загроженным входом в пещеру на Черной горе, поблизости от болота Ли. В этом месте всегда слышались странные голоса, поэтому он взял с собой на ночную прогулку диктофон и фонограф. Опыт подсказал ему, что он верно выбрал время, и канун 1 мая, когда ведьмы слетаются на шабаш, судя по старинным европейским легендам, наверняка будет результативнее любой другой ночи. Он не ошибся. Любопытно, однако, что больше он ни разу не слышал там ни одного голоса. Очевидно, он стал свидетелем какого-то ритуального действа, во время которого различил один человеческий голос. Он не знал, чей это голос, но мог поручиться, что не Брауна. Голос показался ему хорошо поставленным и богатым оттенками, а вот второй явно принадлежал кому-то из крылатых. Отвратительное жужжание не походило на человеческую речь, хотя в нем можно было различить правильно произнесенные английские слова. Фонограф и диктофон работали неважно, и потому Экли уловил отнюдь не все сказанное, а запись получилась фрагментарной. Он прислал мне транскрипцию ряда слов, и я посмотрел их перед тем, как завести патефон. Услышанное мной было скорее причудливым и таинственным, чем откровенно пугающим, хотя я знал, как и при каких обстоятельствах Экли сумел записать всю сцену, и одно это невольно внушало страх. Я запомнил отрывок наизусть, и сейчас постараюсь его воспроизвести. Как-никак, я слушал запись много раз, да такое и не забывается. Неразборчивые звуки, хорошо поставленный мужской голос. Царь леса, даже, и дары жителей Ленга. И так из пропасти ночи в бездны пространства, и из бездны пространства в пропасти ночи, и хвала великому Ктулху, Цадакова и тому, чье имя нельзя произнести вслух. Вечная слава им и обильные жертвы черному козлу лесов. Я Шубни-Гурат, козел с легионом молодых. Жужжащее подражание человеческому голосу. Я Шубни-Гурат, черный козел лесов с легионом молодых. Человеческий голос. И пришло время направиться к царю лесов. Было 7 и 9, вниз по опаловым ступям, подаренным ему в бездне, а за тот, Он, научивший тебя и нас великолепию, на крыльях ночи за пределы всех пространств, за те сферы, где Югот, лишь младший из планет, одиноко вращается в черном эфире на краю. Жужжащий голос. Иди к людям и отыщите пути, которые он мог знать в бездне. Он мог сказать обо всем Нералтотепу, могучему вестнику, и он стал похожим на человека, надев восковую маску и облачившись в людскую одежду, и спустился на землю из мира семи солнц, чтобы подшутить. Человеческий голос. Нералтотеп, великий вестник, одарил Югот странной радостью сквозь пустоты. Отец миллионов избранных, странник среди. На этом запись обрывается. Такие слова я услышал, заведя патефон. Я был настолько ошеломлен и испуган, что вновь нажал на кнопку. Но до меня донесся лишь скрежет иглы о пластинку. Я от души обрадовался тому, что первые, еле уловимые обрывистые слова произнес человеческий голос, звучный и четкий голос с чуть заметным бостонским акцентом. Я решил, что его обладатель никак не мог прятаться вместе с чудовищем в горах Вермонта. Слушая убогую запись, я подумал, что Экли точно протранскрибировал непонятные слова. Когда человек мелодично пропел «Я шумник урат, козел с легионом молодых». А затем до меня донесся другой голос. И теперь еще меня пробирает нервная дрожь, хотя Экли успел предупредить меня о нем. Все, кому я рассказывал о записи, считали ее или грубой подделкой, или бредом сумасшедшего. Но если бы я принес им эту чертову пластинку, или дал прочесть груду писем Экли, особенное второе, с его энциклопедическими сведениями, они бы стали думать иначе. Покорность обошлась мне слишком дорого, я никому не дал послушать пластинку, а потом она и письма бесследно исчезли. Как бы я ни был подготовлен, голос произвел на меня непередаваемо жуткое впечатление. Он торопливо повторял вслед за человеком слова ритуального заклинания, но мне представлялось, что он исходит из адских глубин, и гулкое эхо разносит его по бескрайним просторам. Прошлое больше 2 лет с тех пор, как я последний раз стоял пластинку, но этот жужжащий глухой звук по-прежнему стоит у меня в ушах. И я, шумный гурат, черный козел лесов, с легионом младых. Странно, но я не в силах проанализировать или графически изобразить интонации чудовища. Такие звуки могло бы издавать какое-то отвратительное гигантское насекомое, если бы его научили произносить наши слова. Я абсолютно убежден в том, что его вокальные органы ничем не походили на человеческие, и даже на органы прочих млекопитающих. У него был особенный тембр, диапазон и обертоны, выделявшие его из рода всех живых существ и обитателей нашей планеты. Первые сказанные им слова настолько изумили меня, что я больше прислушивался к гулкому жужжанию, чем вникал в его смысл. Оно становилось все громче, и я не мог отделаться от ощущения какого-то небывалого кощунства. Наконец, запись оборвалась. Когда в разговор вновь вступил звучный и мелодичный человеческий голос с бостонским акцентом. Я сидел, бессмысленно глядя на успевший автоматически выключиться патефон. Вряд ли стоит упоминать о том, что я не раз ставил эту пластинку, пытался проанализировать запись и делился своими впечатлениями в письмах к Экли. Бессмысленно повторять наши описания и выводы и вновь расставлять себе душу. Впрочем, могу намекнуть, что наши оценки совпали. Мы решили, что приблизились к истокам некоего отвратительного древнего обряда, одной из самых таинственных религий в истории нашей Земли. Нам также стало ясно, что между прячущимися пришельцами и всем человечеством на протяжении долгих веков существовала сложная система связей. Мы не догадывались, широки ли эти связи. И можно ли сравнивать их современное состояние с тем, что было прежде? Однако, у нас появилась определенная основа для бесчисленных, порой весьма зловещих истолкований. Очевидно, подобная связь между человечеством и безымянной бесконечностью никогда не прерывалось. И одно это откровенно пугало. Богохульство проникло на Землю с темной планеты Югод, находившейся на краю Солнечной системы. Но сама она была лишь временным пристанищем страшного межзвездного племени. А родилось оно, судя по всему, где-то за границей временно-пространственного континуума, открытого Эйнштейном, или за пределами известного нам космоса. Мы продолжали спорить и по поводу черного камня, обдумывая, как его лучше доставить в Архам. Экли не советовал мне приезжать к нему и постоянно напоминал о кошмарных ночных событиях. По той или иной причине он боялся доверить свой груз обычным видам транспорта. Наконец, он решил провести камень кружным путем до Беллоус Фоллс, а после отправить его на пароходе до Бостона через Кин, Уинчендон и Фитцбург, хотя в этом случае ему неизбежно пришлось бы проехать по заброшенным, поросшим лесом дорогами, куда более опасным, чем шоссе, ведущее к Брэттлборо. Он сказал, что, посылая мне запись, заметил на вокзале в Брэттлборо какого-то насторожившего его человека. Этот человек был явно взволнован и не пожелал разговаривать со служащими на станции. Он сел в тот же поезд, которым Экли отправил мне пластинку. Экли признался, что был не уверен, получу ли я ее, и успокоился лишь когда я сообщил о ее благополучном прибытии. Как раз в это время, в 10-х числах июля, по дороге пропало мое очередное письмо, о чем я узнал из тревожного послания Экли. А затем он попросил меня больше не писать ему в Тауншенд, а отправлять все письма на главный почтамт в Брэттлборо до востребования. Он пояснил, что теперь будет чаще ездить туда или на своей машине, или новым скоростным пассажирским рейсом, недавно заменившим прежний медленный. Я понял, что его тревога нарастает с каждым днем. Он подробно описывал громкий лай собак безлунными ночами, сообщал мне о новых следах от когтей, обнаруженных утром на дороге и в топкой грязи за фермой. Как-то он рассказал мне о целой веренице следов, совпадавших по направлению со вмятинами от собачьих лап, и в подтверждение прислал фотографии. Именно в ту ночь собаки отчаянно лаяли и выли. Утром, в среду 18 июля, я получил телеграмму из Беллоус Фоллс. Экли известил меня о том, что отправил черный камень поездом номер 5508, выехавшим из Беллоус Фоллс в 12:15 дня. Он должен был прибыть на северную станцию в Бостоне в 4:12 дня. Я посчитал, что посылка окажется в Архаме через сутки, и в пятницу провел все утро дома, ожидая, что вот-вот получу ее. Однако ни в полдень, ни позднее она так и не пришла. Я позвонил на станцию и выяснил, что среди багажа этой посылки нет. Затем я связался по телефону с железнодорожным агентом северной станции в Бостоне и с изумлением узнал о том, что у них тоже отсутствует груз на мое имя. Поезд номер 5508 постоял вчера в Бостоне целых 30 минут. Но никакой предназначенной мне посылки в его товарном вагоне не обнаружилось. Агент обещал мне расследовать и всю историю, и вечером я написал Экле очередное письмо, где подробно изложил странное происшествие. Ответ из Бостона пришел на следующий день. Агент не терял времени даром и позвонил мне, как только выяснил обстоятельства. Он успел переговорить с проводником поезда номер 5508 и передал мне его весьма любопытный рассказ. На остановке в Кине к этому проводнику подошел простоватого вида человек с выгоревшими до бела волосами. Назвался Стэнли Адамсом и, не скрывая волнения, спросил, куда пропал отправленный ему большой ящик. Его низкий монотонный голос внезапно усыпил проводника, и он не помнил, чем кончился их разговор. Когда он очнулся, Адамса рядом не было, а поезд только что тронулся дальше. Агент из Бостона добавил, что проводник на редкость честный и порядочный молодой человек, и за годы службы в их компании зарекомендовал себя с лучшей стороны. Я записал имя и домашний адрес проводника и вечером выехал к нему в Бостон. Он держался открыто, располагал к себе, но не дополнил уже известную мне историю никакими новыми сведениями. Как ни странно, Он не смог толком рассказать, как выглядел этот загадочный Адамс, и обратил внимание лишь на его необычный голос. Я вернулся в Аркхэм и написал вечером несколько писем, одно Экли, другое служащим железнодорожной компании, а третье агенту в Кин, где еще обратился с запросом в местную полицию. У меня не было сомнений в том, что человек со странным голосом не только загипнотизировал проводника, но и сыграл ведущую роль во всем этом мрачном происшествии. Я надеялся, что служащие станции в Кине и записи, оставшиеся на телеграфе, подскажут мне, кто он такой и как ему удалось узнать о посылке. Однако мои расследования оказались безрезультатными. Человека со странным голосом действительно видели на станции в Кине рано утром 18 июля, и кто-то из служащих заметил, как он нес тяжелый ящик. Но никто его не знал и не встречал прежде. Он не заходил на телеграф, и никаких сообщений на его имя, насколько известно, не поступало, равно как не поступало и других сведений, из которых можно было бы выяснить, что черный камень находится в товарном вагоне поезда номер 5508. Естественно, что Экли принялся за расследование вместе со мной и даже приехал в Кин, чтобы расспросить живущих рядом со станцией. Но был настроен фаталистически и не рассчитывал на удачу. Похоже, он воспринял пропажу ящика как зловещее подтверждение уже знакомых ему намерений, и никакой надежды вновь отыскать камень у него не было. Он говорил о несомненных телепатических и гипнотических свойствах горного племени, их агентов. А в одном из писем прозрачно дал мне понять, что камня больше нет на земле. Что касается меня, то я просто пришел в ярость и долго не мог успокоиться. Ведь древние, полустертые письмена могли поведать нам столько удивительных и глубоких тайн. Не знаю, сумел бы я пережить эту потерю, если бы не новые письма Экли. Теперь в пугающей горной проблеме обозначилась следующая фаза, и все мое внимание обратилось к ней. Глава 4. «Неведомые твари осмелели», — писал Экли еще более неразборчивым почерком. По-видимому, у него дрожала рука, и решили вплотную подойти к его дому. Почуяв неладное, в безлунные или тусклые ночи его собаки лаяли без умолку. А днем кто-то постоянно пытался переградить ему дорогу. 2 августа он поехал в деревню и наткнулся на дороге на поваленный ствол. Это было как раз у поворота в горы. Сидевшие с ним в машине две большие собаки грозно зарычали, предупредив хозяина, что чудовище притаилось совсем рядом за деревьями. Теперь он совсем не мог обходиться без своих верных помощников и всюду брал их с собой. Дорожные приключения продолжились 5 и 6 августа. Сначала пуля задела крыло его машины, а на следующий день собаки опять лаяли, сигнализируя ему об опасности. 15 августа он прислал мне отчаянное письмо, и я очень расстроился. Я понял, что в одиночку он долго не продержится, и ему нужно обратиться за помощью в полицию. Закон обязан его защитить. В ночь с 12 на 13 августа события приняли угрожающий оборот. Его ферму обстреляли и убили 2 или 3 собак. На дорожке виднелись отпечатки многих сотен когтей, рядом со следами Уолтера Брауна. Экли позвонил в Брэтлборо, чтобы ему прислали еще несколько собак, но не успел сказать и 2 слов, как связь оборвалась. Ему пришлось поехать в город, где он выяснил, что кабель перерезали высоко в горах, к северу от Ньюфейна. Однако домой он вернулся с 4 отличными новыми собаками и надежными средствами защиты для отражения очередных атак. Он написал мне это письмо на почте в Брэтлборо, и я получил его без каких-либо задержек. Мое отношение к происходящему к тому времени заметно изменилось. Меня уже не слишком волновали научные проблемы, и я с беспокойством думал о судьбе Экли. Я боялся за него, живущего на далекой уединенной ферме, и в какой-то мере боялся за себя. Как-никак я успел уже основательно изучить подробности, связанные со странным горным племенем. Оно окончательно вышло из укрытия, и каждый день давало о себе знать. Доберутся ли они до меня? Попробуют ли меня окружить? В ответном письме я предложил Экли свою помощь и дал понять, что начну действовать, если он откажется. Я вновь заговорил с ним о поездке в Вермонт и решив, что он одобрит мой поступок, и добавил, что поддержу его и объясню властям сложившееся положение. Однако он откликнулся лишь короткой телеграммой, посланной из Беллоус Фолс. «Ценю вашу позицию, но ничего не могу поделать. Советую воздержаться от поездки. Она способна повредить нам обоим. Ждите объяснений. Генри Экли». Но дело оказалось куда серьезнее и глубже. После того, как я отозвался на телеграмму, ко мне пришло письмо от Экли. Оно было написано дрожащим почерком, и я с изумлением узнал, что он не только не отправлял телеграмму, но и не получал моего письма. Непосредственным ответом, на которое она по логике и являлась. Он тут же навел справки в Беллоус Фоллс и обнаружил, что телеграмму послал странный человек с выгоревшим до бела волосами и низким гудящим голосом. Однако, кроме этого, Экли ничего выяснить не удалось. Служащий показал ему рукописный вариант телеграммы, но почерк был Экли совершенно незнаком. Он обратил внимание на неправильное написание своей фамилии, без последнего «и». Дальнейшие расследования оказались неизбежными, однако новый кризис вынудил его их прекратить. Экли написал мне о смерти нескольких своих собак и о покупке очередной партии. Упомянул про обстрелы, повторяющиеся каждую безумную ночь. В эти дни он регулярно обнаруживал следы Брауна и еще двоих человек рядом с отпечатками когтей на дороге и задворках фермы. Он говорил, что будет видно, вынужден переехать к сыну в Калифорнию, даже не продав фермы. Однако, нужно еще немного повременить. Может быть, он отпугнет пришельцев, особенно если перестанет разгадывать их тайны. Я вновь предложил свою помощь, написал, что угроза очевидна, и мы должны убедить в этом местные власти. На него все-таки подействовало мое упорство. Он смягчился и уже не был столь решителен, отвергая мой план, но просил предоставить ему срок, чтобы привести в порядок дом, собрать вещи и свыкнуться с мыслью о расставании с родными краями. Так как соседи относились к его исследованию неодобрительно и не оказывали ему никакой поддержки, то лучше ему будет уехать незаметно, чтобы не пошли пересуды и не возникли сомнения в его психическом здоровье. С него довольно, признавался мне Экли, но он хотел бы достойно сойти со сцены. Письмо я получил 28 августа и тотчас написал ответ, в котором постарался его приободрить. «Я достиг цели». Он немного успокоился, перестал жаловаться на усталость и описывать перестрелки. Впрочем, я не обнаружил его в письмах и особого оптимизма. Он полагал, что временная передышка вызвана только наступившим полнолунием и мечтал о безоблачных сентябрьских ночах. Да еще писал о том, что переедет в гостиницу в Брэдлборо, как только скроется луна. Я вновь его подбадривал, но 5 сентября опять получил тревожное письмо, которое он, видимо, написал, не дождавшись моего утешения. По-моему, это письмо очень важное, его надо перевести полностью, насколько я его запомнил. Понедельник. Дорогой Уилморт, вот вам мой безнадежный постскриптум к последнему посланию. Прошлой ночью небо заволоклось тучами, и лунный свет не мог сквозь них пробиться. Впрочем, дождя не было, на мой взгляд, дело плохо. И несмотря ни на что, конец близок. После полуночи кто-то залез на крышу, и сбежали собаки. Я слышал, как они рычали и выли, а одна даже прыгнула на крышу с низкой пристройки. Там завязалась жестокая драка, и до меня донеслось страшное жужжание, которого я никогда не забуду. Да еще этот запах. Пули влетели в окно, и я едва успел отскочить. Думаю, когда собаки разделились, и одни остались внизу, а другие забрались на крышу, к дому подошел целый отряд чудищ. Я до сих пор не знаю, что там случилось, но боюсь, крылья больше им не мешают. Я погасил свет и стал стрелять из окон, стараясь не попасть в собак. На этом дело закончилось. Но утром я увидел во дворе лужи крови и липкие зеленые кучи, от которых несло какой-то невообразимой дрянью. Потом я скарабкался на крышу, также загаженную этими кучами. За ночь я лишился 5 собак и гибели одной из них на моей совести. Я по ошибке прицелился слишком низко, и пуля угодила ей в спину. Сейчас я чиню пробитые пулями окна и скоро поеду в Брелборо за новыми собаками. На фермах меня считают сумасшедшим. На днях я черкну вам новое письмо. Наверное, через неделю-другую я буду готов к приезду. Хотя одна мысль об этом убивает меня, писал в торопях Экли. Почти сразу же Экли отправил мне второе письмо, которое я получил утром 6 сентября. На сей раз его каракули совсем вывели меня из равновесия, и я не знал, что ему ответить. Пожалуй, мне лучше перевести текст, как я его запомнил. Вторник. Облака не рассеялись, и значит, луны по-прежнему нет. Впрочем, в ближайшие дни она все равно должна пойти на ущерб. Я бы починил электричество и включил прожектор, если бы не был уверен, что не вновь перережу провода. Наверное, я схожу с ума. Может быть, все, что я вам писал, фантазия или бред. Положим, и раньше ничего хорошего не было, но сейчас уже чересчур. Они говорили со мной прошлой ночью. Говорили своими проклятыми, жужжащими голосами. Я не осмелюсь передать вам содержание нашей беседы. Я слышал их ясно и четко. Мне не мешал даже заливистый лай собак, когда их речь перешла в глухой гул. В разговор вступил человеческий голос, объяснивший мне смысл слов. Будем откровенны, Уилмарт. Все гораздо хуже, чем мы подозревали. Они не пускают меня в Калифорнию и хотят взять живым с собой. Точнее, живым останется только мой разум. И на Югод, и еще дальше, за пределы нашей галактики. А может быть, и в иные пространства. Я ответил, что не собираюсь следовать за ними, и уж тем более в том ужасном виде, в каком они намерены меня транспортировать. Но боюсь, все мои отказы бесполезны. Я живу так далеко и уединенно, что они могут явиться сюда среди бела дня. Как, впрочем, и ночью. Убито еще 6 собак. И когда я ехал сегодня в Брэдлборо, то чувствовал, что они прячутся совсем рядом, в лесистых частях дороги. Я совершил ошибку, послав вам пластинку и попытавшись отправить черный камень. Советую вам уничтожить запись, пока не поздно. Завтра черкну вам еще письмо, если останусь здесь. Я хотел бы перевести свои книги и вещи в Брэдлборо и на время обосноваться в городе. Я сбежал бы отсюда и налегке, если бы мог, но что-то удерживает меня, а что именно, я и сам не понимаю. Я переберусь в Брэдлборо, как только почувствую себя в безопасности, но сейчас мне кажется, что я пленник в собственном доме. Меня не оставляет ощущение, что я ничего не добьюсь, даже если брошу все и сбегу. Это ужасно, и я прошу вас держаться подальше от всего, связанного с ними. Ваш Экли. Я не спал всю ночь, получив это жуткое письмо, и меня не на шутку тревожило душевное состояние Экли. Содержание его письма было совершенно безумным, однако общий тон и стиль, учитывая все, что произошло на ферме, свидетельствовали о мрачной решимости и сохранившейся силе воли. Я не стал ему отвечать, подумав, что лучше будет дождаться нового письма Экли, если только у него найдется время для продолжения переписки, и он сумеет откликнуться на мое последнее послание. И правда, на следующий день ко мне пришло его новое письмо. Обилие свежей информации не позволило мне немедленно откликнуться. Судите сами, я хорошо запомнил текст и привожу его полностью. Письмо было написано самыми настоящими каракулями и усеяно кляксами. Похоже, он страшно торопился и почти не владел собой. Среда. Я получил ваше письмо, но говорить о нем и подробно обсуждать его содержание теперь бессмысленно. Я побежден и намерен бросить свои исследования. Удивляюсь, как у меня еще хватило духа с ними бороться. Я не смогу от них скрыться, даже если оставлю все вещи и убегу. Они меня поймают. Вчера они прислали мне письмо. Его принес человек из РФД, когда я был в Брэдлборо. Его текст отпечатан на машинке, и на конверте штемпель Bellows Falls. Они сообщили о том, что собираются со мной сделать, и я не в силах это повторить. Берегитесь, вам тоже грозит опасность. Разбейте пластинку. Луна пошла на ущерб, и ночи будут облачными. Я готов принять помощь, это могло бы меня спасти. Но любой, приехавший сюда, решит, что я сумасшедший, если только не обнаружит неоспоримых доказательств. Поэтому я не вправе к кому-либо обращаться и просить. Я просто не смогу никому объяснить так, чтобы мне поверили. Да и прежде не мог. Но я еще не сказал вам самого худшего, Уилморт. Наверное, вам лучше не читать эти строки, а не то вы оцепенеете от шока. Но знаете, я говорю правду. Так вот, я видел их и дотронулся до одной твари. Или вернее, до какой-то ее части. Боже мой, это настоящий ужас. Конечно, она была мертва. Ее убила одна из моих собак. И я нашел ее сегодня утром. У конуры. Я попытался отнести ее в сарай и сохранить, чтобы убедить людей. Они действительно существуют, но она испарилась за несколько часов. От нее ничего не осталось. Знаете, их видели в реках лишь в первое утро после наводнения. И это хуже всего. Я решил ее заснять и отправить вам фотографию. Но когда стал проявлять снимок, на нем ничего не было видно. Ничего, кроме сарая. Из чего же они состоят? Ведь я же видел эту тварь, успел ее пощупать. К тому же они все оставляют следы. Несомненно, они телесны, но из чего состоят их тела? А их облик не поддается описанию. Представьте себе огромного краба с массой высоких колец или узлов. Из каких-то плотных канатов и со щупальцами на месте головы. Зеленая слизистая жидкость. Это их кровь или сок. И с каждой минутой таких чудовищ на Земле все больше и больше. Уолтер Браун пропал. Его не видели в городских кварталах и деревнях, где он прежде слонялся целыми днями. Очевидно, я пристрелил его, хотя твари обычно уносят с собой убитых и раненых. Сегодня днем я смог спокойно добраться до города. Наверное, они убедились в моей покорности и решили прекратить слежку. Я пишу на почте в Брэдлборо. Возможно, это конец и больше писем не будет. В таком случае сообщите моему сыну Джорджу Гутинафу Экли его адрес Плезант-стрит, 176, Сан-Диего, Калифорния. Прошу вас, не приезжайте сюда. Напишите моему мальчику, если в течение недели вы не получите от меня ни одной весточки, и следите за новостями в прессе. Сейчас я собираюсь разыграть две последние карты. Если, конечно, у меня хватит сил. Сначала я попробую отравить их ядом. У меня есть разные химические смеси и маски для себя и собак. А если он не подействует, расскажу обо всем шерифу. Они могут упрятать меня в сумасшедший дом, но уж лучше это, чем поел с чудовищами. Возможно, я попрошу полицейских обратить внимание на следы вокруг дома. Правда, они не слишком четкие, но я каждое утро нахожу свежие. Полагаю, полицейские скажут, что я их обманываю. Они все считают, что я рехнулся. Да, я должен вызвать полицию. И пусть кто-то из полицейских останется на ночь у меня на ферме и увидит все своими глазами. Хотя, наверное, те твари узнают о моих планах и не появятся здесь ночью. Ведь они уже перерезали кабель, когда я попытался позвонить ночью по телефону. В связи с на телефонной станции подумал, что все это более чем странно, и, наверное, решил, что я сам его перерезал. Я уже неделю не могу вызвать мастера и восстановить связь. Конечно, не стоило бы рассказать обо всем местным крестьянам. Они бы поверили в эти же ужасы, но их бы подняли на смех. Попробую не заявить властям. Да к тому же, они уже давно обходят мой дом стороной и ничего не знают о последних событиях. Даже ради денег никто из окрестных фермеров не согласится приблизиться сюда хоть на милю. Здешний разносчик продовольствия слышал, что они говорят и как вышучивают меня на все лады. Боже мой, если бы у меня хватило смелости поговорить с ним и убедить его, что это правда. Думаю, мне надо показать ему следы, но он приходит не раньше полудня, а к этому времени они обычно исчезают. Возможно, землю с отпечатками когтей следует поместить в ящик с крышкой, но тогда он подумает, что я над ним просто издеваюсь. Я сам виноват, что столько лет жил отшельником. Будь я пообщительнее, крестьяне не стали бы меня избегать. Я мог продемонстрировать черный камень, снимки или поставить пластинку лишь старикам да невеждам. Остальные сказали бы, что это розыгрыш, и вволю посмеялись бы надо мной. Но, возможно, я все же покажу фотографии, на них ясно видны следы. Пусть даже этих тварей и нельзя заснять. Как жаль, что никто кроме меня не видел ее сегодня утром, пока она не испарилась. Не знаю, к чему это приведет. После всего, что я пережил, в психиатрической клинике мне, наверное, станет легче. Врачи помогут мне прийти в себя. Я буду далеко от своего дома, и это меня спасет. Напишите моему сыну Джорджу, если больше ничего обо мне не услышите. Прощайте, уничтожьте запись и не связывайтесь больше с этим делом. Ваш Экли. Его письмо ужаснуло меня, и я погрузился в пучину отчаяния. Я не знал, как мне ему ответить, и написал нечто весьма несообразное, попробовав напоследок дать ему совет и предупредить. Письмо я отправил до востребования. Я умолял Экли немедленно перебраться в Брэдлборо и попросить защиты у городских властей, добавив, что сам приеду в город с пластинкой и постараюсь убедить полицию и суд в его полной вменяемости. Настало время предостеречь всех жителей от страшных тварей, пока они еще не перешли к нападению. Нетрудно заметить, что я тоже был крайне взволнован и верил каждому слову Экли. Правда, у меня мелькнула мысль, что если он не сумел сфотографировать мертвое чудовище, то виной тому не какой-то каприз природы, а его нервное возбуждение. Глава 5. Возможно, мое сбивчивое письмо еще не успело дойти до Экли, когда 8 сентября, в субботний полдень, я получил от него очередное послание. Оно было совсем не похоже на прежнее и поразило меня своим спокойным тоном. К тому же, письмо оказалось отпечатано на новой машинке. Да, в этом странном письме чувствовалась уверенность в своих силах. Вдобавок, Экли приглашал меня приехать. Казалось, что ночной кошмар на дальних холмах внезапно подошел к концу, и содержание страшной драмы мгновенно изменилось. Я вновь вынужден процитировать его по памяти и по возможности полно воспроизвести его особый дух и стиль. На нем стоял штемпель Bellows Falls и подпись от руки, поскольку письмо, как я уже говорил, было напечатано довольно неумело, что весьма характерно для начинающих. Однако текст отличался предельной аккуратностью, и я подумал, что Экли когда-то, возможно, в колледже уже печатал на машинке. Сказать, что прочитав его, я испытал облегчение, было бы не совсем точно. Конечно, на душе у меня стало гораздо спокойнее, но к этому спокойствию примешивалось ощущение чего-то нереального, почти призрачного. Если Экли был нормален, испытывая столь необывалый страх, то здоров ли он? Избавившись от него и его отчет о выздоровлении, что он означал на самом деле? Видимо, настроение Экли сделалось не просто иным, а диаметрально противоположным. Но вот вам точный текст, и я могу гордиться своей памятью, сохранившей его до последней строчки. Тауншенд, Вермонт. Пятница, 6 сентября 1928 года. Мой дорогой Уилмарт, мне доставляет огромное удовольствие откровенно высказаться по поводу всех глупостей, о которых я вам писал. Я говорю глупостей, хотя имею в виду скорее мое паническое настроение, а не описание самих явлений. Они, эти явления, вполне реальны и достаточно важны. Ошибка заключается лишь в моем ненормальном отношении к ним. Думаю, я уже упоминал, что мои странные посетители начали общаться со мной и рассказывал об этих попытках. Прошлой ночью мы разговаривали. В ответ на их сигналы я пригласил их к себе их посланника. Могу сказать, что это был человек. Он поведал мне массу нового, о чем ни вы, ни я даже не подозревали. И наглядно доказал, что мы совершенно неверно оценивали их действия и не понимали, с какой целью крылатые прибыли на Землю, основав здесь свою тайную колонию. Возможно, что все зловещие легенды о том, что они предлагали людям и чего желали добиться на нашей планете, возникли в результате человеческого невежества и непонимания особенности их аллегорической речи. Конечно, их культурные обычаи и характер мышления резко отличаются от всех наших представлений. Должен откровенно признаться, что я недалеко ушел в своих догадках о неграмотных фермеров и диких индейцев. То, что я считал чудовищным, постыдным и кощунственным, на самом деле оказалось расширяющим границы сознания и даже величественным. А мое прежнее отношение было типичным для большинства людей, ненавидящих и боящихся всего принципиально иного, не похожего на наше привычное. Теперь я сожалею о том, что причинил ущерб одиноким на земле и недоверчивым существам во время наших ночных баталий. Если бы у меня тогда появилась возможность мирно и разумно побеседовать с ними. Но они не держат на меня зла. Их эмоции совсем не похожи на наши. Им не повезло, что они нашли себе в Вермонте негодных агентов. Например, таких недостойных людей, как покойный Уолтер Браун. Он-то и настроил меня против них. Они никогда не нападали на людей и никому не вредили. Но часто роковым образом ошибались и окружали себя шпионами из числа местных жителей. У них существует настоящий культ злых людей. Человек с вашими знаниями поймет меня, если я свяжу этот культ с Хастером и Желтым Знаком. Его цель – убрать их со своего пути и наказать с помощью чудовищных сил из иных миров. Так они расправляются с агрессорами, но не с обычными людьми. И жертвами предосторожности крылатых становятся лишь эти соглядатые. Мне удалось узнать, что наши пропавшие письма похитили отнюдь не крылатые, а если так можно выразиться, эмиссары зловещего культа. Пришельцы хотят от людей только мира, не вмешательства в их жизнь и увеличения духовных связей. Последнее теперь абсолютно необходимо, поскольку земные открытия и изобретения расширили наше познание, и отныне крылатым с каждым днем все труднее существовать на этой планете. Пришельцы хотели бы полнее узнать человечество и отобрать нескольких философов и ученых для знакомства с их цивилизацией. Такой обмен знаниями уничтожит все имеющиеся преграды и страхи, и в результате восторжествует модус вивенди, который сможет удовлетворить обе стороны. Сама мысль о попытках порабощения или духовного разложения человечества чудовищно и нелепо. Неудивительно, что крылатые выбрали меня для установления этих связей. Как-никак, я успел уже немало узнать о них, и могу быть на земле истолкователем их намерений. Они обо многом говорили со мной прошлой ночью. Их факты способны потрясти воображение своим масштабом и широтой охвата. А мне еще предстоит столько узнать в процессе непосредственного обращения, общения и переписки с ними. Пока они не звали меня с собой в путешествие на иные планеты, хотя позднее я сам, наверное, хочу с ними отправиться, воспользовавшись и своими познаниями, и всем опытом, накопленным человечеством. Они больше не будут осаждать мой дом, все вернулось к норме, и теперь собакам не придется меня защищать. Я прошел здесь через страшные испытания, но взамен узнал массу нового, и мой интеллектуальный багаж сравним лишь с изведанным немногими смертными. Наверное, крылатые – самые восхитительные органические существа во Вселенной или в сферах вне времени и пространства. Члены огромной космической расы, в сравнении с которой все иные жизненные формы – всего лишь неполноценные варианты. Они ближе к растительным, чем к животным видам, если подобные термины вообще применимы к их органической структуре, отдаленно напоминающие грибы. Впрочем, их состав в известной мере сходный с хлорофиллом, и единственная в своей роде пищеварительная система существенно отличается от свойственной настоящим грибам. Они состоят из форм, совершенно чуждых нашей части пространства, и их электроны вибрируют совсем иначе. Вот почему их невозможно заснять обычным фотоаппаратом. Хотя мы можем их видеть, и зрение нас не обманывает. Полагаю, что набравшись знаний, любой хороший химик смог бы изобрести раствор для фотографий, проявляющий их изображение. Это племя крылатых способно полностью сохранять свою субстанцию, перемещаясь в безвоздушном и лишенном жара межзвездном пространстве, а иные пришельцы могут путешествовать лишь с помощью механических приспособлений, и благодаря любопытнейшим хирургическим операциям. Только у немногих из них есть крылья, сопротивляющиеся воздействию эфира. И вермонтские пришельцы как раз относятся к этому подвиду. Они не случайно обосновались на заброшенных горных кряжах Старого Мира. Но и тут я должен уточнить ряд подробностей. Их внешнее сходство с жизнью животных и со структурой, которую мы считаем материальной, свидетельствует о параллельной эволюции, а не о безликом сорстве. Их интеллектуальные возможности превышают любые известные нам жизненные формы. Хотя должен сказать, что крылатое племя с наших гор, несомненно, самое развитое. Телепатия – их обычный способ общения, но у них имеются и рудиментарные вокальные органы, которые после несложной операции, операции у них широко практикуются и считаются чем-то повседневным и обязательным. Могут дублировать речь всех говорящих организмов. Они обитают на еще не открытой и почти лишенной света планете, на самом краю нашей Солнечной системы, за Нептуном и на расстоянии 9 других планет от Солнца. Это, так сказать, их родной дом. Как мы и предполагали, планета в мистически зашифрованном виде упоминалась в древних и потаенных рукописях. Там она называлась Юготом. Вскоре к ней проявят интерес в нашем мире и начнут размышлять о ее происхождении, надеясь установить с ней духовную связь. Меня не удивит, если астрономы ощутят сигналы мысли и откроют Югот, когда крылатые позволят им это сделать. Но Югот – это только форпост всего племени. Оно расселилось на разных планетах и звездах, о которых мы не имеем никакого представления и даже вряд ли способны их себе вообразить. Единица времени и пространства является для них олицетворением космического единства, но на самом деле она не более чем атом, принадлежащий им бесконечности. Человеческое сознание не в силах охватить эту бесконечность, о чем я могу судить по себе и за все время существования людского рода. Они догадались, возможно, человек 50 или чуть меньше. Наверное, на первых порах вы, Уилморт, сочтете мои рассуждения бредовыми, но со временем сумеете оценить поистине титанические возможности, открывшиеся перед нами. Я хотел бы поделиться с вами множеством фактов и должен сообщить немало интереснейших подробностей, но они не для письма. В прошлом я предостерегал вас от поездки ко мне, теперь опасность миновала, и я с удовольствием отказываюсь от своих слов и приглашаю вас к себе. Не могли бы вы приехать сюда до начала занятий в колледже? Наша встреча доставила бы мне истинное удовольствие. Возьмите с собой пластинку и все мои письма, потому что мне надо посоветоваться и уточнить ряд деталей. Они понадобятся мне, чтобы воссоздать всю историю. Привезите и фотографии, потому что я от волнения, кажется, перепутал негативы. Вы не представляете, что я собираюсь поведать вам в дополнение к изложенному здесь, и какие колоссальные планы рождаются у меня. Приезжайте, не раздумывая, за мной больше никто не следит, и дома у меня мир и тишина. Отправляйтесь в путь, а я подъеду на станцию Брэдлбора и встречу вас там. Погостите у меня подольше, вернее, сколько сможете. Я предвкушаю интереснейшие споры по вечерам о тайнах Вселенной и беспомощности наших догадок. Только, конечно, никому не говорить об этом. Непосвященные ничего не должны знать. Железнодорожное сообщение с Брэдлбора неплохо налажено, и вы можете ознакомиться с расписанием в Бостоне. Садитесь в поезд до Гринфилда, а потом сделайте пересадку. Я предлагаю вам выехать из Бостона в весьма удобное время, 10 минут 5 утра. Поезд прибудет в Гринфилд в 7:35. А в 9:19 вы пересядете в другой, который остановится в Брэдлборо в 10:01 вечера. Выберите подходящий день недели и дайте мне знать, а я подъеду на станцию и встречу вас. Простите за это отпечатанное письмо, но, как вы знаете, у меня начали дрожать руки, и я просто не в силах долго писать. Вчера я приобрел в Брэдлборо эту машинку Корона, и кажется, она хорошо работает. Жду от вас ответа и надеюсь увидеться с вами в самом скором времени. Привезите с собой пластинку, все мои письма и фотографии. Искренне ваш, всем терпением жду приезда Генри Уэкли, Алберту Уилморту, Эсквайру, Университет Мискатоник, Архам, Массачусетс. Противоречивость моих эмоций после прочтения, перечитывания и тщательного анализа этого странного и непредсказуемого письма не поддается описанию. Я уже сказал, что одновременно почувствовал облегчение и неуверенность. Но это слишком грубое определение, исключающее нюансы и подсознательные ощущения, связанные как с облегчением, так и с неуверенностью. Начну с того, что письмо настолько противоречивало предшествующей веренице ужасов, что изменение сознания Экли от гнетущего страха к умиротворенному спокойствию и даже воодушевлению казалось невероятным в своей стремительности и бесповоротности. Я с трудом мог поверить, что за день психологическая перспектива человека, написавшего мне еще в среду отчаянное послание, стала совершенно иной, пусть даже ночью он испытал какое-то необычайное облегчение. Но не до такой же степени. Иногда, чувствуя реальность разыгравшейся драмы, я задал себе вопрос. Уж не померещились ли мне все эти фантасмагорические силы? Но потом думал о записи на фонографе, и это совсем сбивало меня с толку. Я мог ожидать так ли чего угодно, но не такого письма. Проанализировать свои впечатления, я определил в них две фазы. Первая, если считать, что Экли был и остался в здравом уме и твердой памяти, то происшедшие изменения были необъяснимы. Вторая, никто не назвал бы нормальными или предсказуемыми изменения в стиле Экли, его умонастроении и языке. Казалось, коварные мутации уже затронули глубинные основы его личности, и их воздействие было столь очевидным, что эти фазы никак не соединялись. Одна исключала другую, наглядно демонстрируя отклонение от нормы. Выбор слов, орфография – все сделалось не таким, как раньше. Я с профессиональной чуткостью к стилю проследил различия и понял, что лишь мощнейшая эмоциональная встряска могла вызвать столь радикальный поворот. Однако, в ряде отношений письмо было вполне типичным для Экли. Та же старая страсть к бесконечному, та же пытливость ученого. Я ни минуты не верил в подделку или хитроумную замену письма. В этом случае он не стал бы меня приглашать, чтобы я сам убедился в правдивости его рассказа. Я не поехал в субботу вечером, продолжая обдумывать содержание письма. В его подоплеке угадывалась борьба светлых и темных сил. Я уже устал от быстрой смены чудовищных предположений, возникавших в моем сознании в последние 4 месяца, и размышлял над новыми, потрясшими меня фактами, медленнее обычного. Сомнения чередовались с готовностью поверить Экли, но так бывало и прежде, когда он сообщал мне о чудесах. Однако, с недавних пор любопытство начало вытеснять тревогу и замешательство. Неважно, был Экли безумен или нормален, произошла ли с ним настоящая метаморфоза, или он просто успокоился. Главное было то, что в своих увлекательнейших исследованиях он сменил перспективу. Его страхи, не будем гадать, реальные или мнимые, сразу уменьшились, а все внимание переключилось на открывшиеся перед ним космические бездны и недоступные людям знания. Я тоже стремился к неведомому, и потому наши пламенные мечты совпадали. Когда Экли удалось разрушить чудовищный барьер между мирами, я почувствовал неподдельное волнение. Уничтожить дурацкие, надоевшие границы времени и пространства. Отбросить как ненужный хлам законы природы, ощутить связь с бескрайними просторами, приблизиться к тайнам бесконечности. Да, для этого стоило рискнуть жизнью, подвергнуть испытанию разум и душу. Экли уверял меня, что угрозы больше нет, а иначе он не стал бы приглашать меня после того, как я столь долго отказался к нему ехать. Я подумал о том, что он может мне поведать, и оцепенел, представив себе, как сижу в уединенном доме и слушаю человека, накануне беседовавшего с инопланетянами. А на столе рядом с нами пластинка и груда писем, в которых он делился со мной своими наблюдениями. Итак, в воскресенье утром я отправил эту телеграмму. В ней говорилось, что мы можем встретиться в Брэлборо в следующую среду, 12 сентября, если его устроит эта дата. Однако расписание, которое он предложил мне, я решительно отверг. Признаюсь, честно, мне не хотелось приезжать в глухой вермонтский край поздно вечером. Я позвонил на станцию и заказал билет на другой час. Мне предстояло встать пораньше и сесть в поезд, отправлявшийся из Бостона в 8:07 утра. В таком случае, в 9:25 я должен был прибыть в Гринфилд, подождать на вокзале и в 12:22 пересесть на поезд, идущий в Брэдлборо. Я буду там в 1:08 дня, а это удобнее, чем в 10:01 вечера. Экли встретит меня, и я без страха поеду с ним по пустынным и таинственным дорогам. Я указал в телеграмме выбранное время и обрадовался, получив от него в тот же вечер ответ. Время устраивает. Встречу поезд в 1:08. В среду не забудьте запись письма о фотографии. Надеюсь, благополучный приезд ждут великие открытия. Экли. Одно то, что обмен телеграммами состоялся в течение дня, и мою телеграмму ему то ли доставили в Тауншенд, то ли прочли по телефону, воодушевило меня и окончательно уничтожило все сомнения. Я вздохнул спокойно и почувствовал, что с моих плеч упала тяжелая ноша. Ведь подозрения месяцами никуда не исчезали, а таились в глубине моей души. В ту ночь я спал долго и крепко, с утра принялся за сборы, хотя в запасе у меня оставалось еще 2 дня.